допустить представителей Великобритании к британским морякам.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. А теперь несколько слов о погоде сегодня. Столица сегодня ночью без осадков. Минимальная температура от плюс 1 до плюс 3 градусов. В центре города до плюс 4. Днем до плюс 14 и плюс 16 градусов тепла. Ветер слабый. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура ночью примерно плюс 1 градус. Днем плюс 12, плюс 14. В прибрежных местах до плюс 8 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса. А в ближайшие полчаса наша программа будет главным образом посвящена, так или иначе, двум лицам российской политики. Это официальное лицо и гражданское лицо. Итак, правозащитная коалиция за чистоту выборных технологий начинает свою работу в России. 6 лет назад был создан Общероссийский национальный комитет за мир в Чечне. Подробности в рубрике «Этот день в истории». Россия в этот раз не приглашена на заседание международного клуба «Сообщество демократии». Что это означает, слушайте в программе «В Америке сегодня». Следить за чистотой выборных технологий возьмутся некоммерческие общественные организации. Накануне стало известно о создании правозащитной коалиции, которая будет выявлять факты использования участниками избирательных кампаний ксенофобских и националистических лозунгов. Автором этой идеи стал директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Вот что он рассказал о новом проекте корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
Учитывая то обстоятельство, что ксенофобия, к сожалению, прочно укоренилась в общественном сознании, и порядка 50-60% опрошенных поддерживают лозунги «Россия для русских» и «Все беды от инородцев», политики и стыдно спекулируют этими настроениями. Звучат ксенофобские призывы, лозунги относительно мигрантов и всячески вот подогреваются эти негативные настроения в сознании россиян. Мы хотим что сделать? Мы подключаем к мониторингу наших региональных партнеров, региональные НПО, правозащитные, исследовательские, национальные, региональных журналистов для того, чтобы они постоянно вели мониторинг средств массовой информации, публичных выступлений различных политиков на митингах, в СМИ, анализировали их печатную продукцию, листовки, буклеты, а также видеопродукцию. Мы не хотим, чтобы эти выборы превратились в очередной полигон для ксенофобии, и в общество впрыскивались такие инъекции ненависти. Будем наблюдать за деятельностью всех партий. Мы не исключаем, что практически все партии будут затрагивать так или иначе межнациональную тему, но будут ли они перегибать палку и нарушать законодательство, мы будем наблюдать за этим.
А на ваш взгляд, насколько эффективна эта мера борьбы с ксенофобией? Будут ли действительно власть придержащие прислушиваться к тем выводам, которые делают правозащитники, анализируя ход предвыборных кампаний тех или иных партий?
Ну, я должен сказать, что власть очень пассивно, да, и зачастую не реагирует на заявления общественных организаций, зачастую вот сама спекулирует этими ксенофобскими идеями в свою угоду. Но мы собираемся все факты, которые получим в ходе мониторинга, придавать огласке в виде пресс-релизов, в виде заявлений, в виде обращений в прокуратуру, в Центральную избирательную комиссию, в надежде, что власть будет реагировать на эти проявления в соответствии с очень жестким ныне избирательным законодательством. Ну и кроме того, мы хотим, чтобы закон экстремистский не использовался в отношении оппозиции, чтобы под марку экстремистов не попали оппозиционные движения, газеты, общественные организации. Поэтому будем также наблюдать и за этим.
С Александром Бродом беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Ну а сейчас мы переходим к главной теме нашего утреннего эфира, которая также является темой для обсуждения с нашими слушателями. Итак, Мосгорсуд начинает сегодня рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организации. Я напомню, что судебное решение о ликвидации партии было принято в июне 2005 года, в связи с чем некоторые эксперты иронизируют, что Мосгорсуд будет рассматривать вопрос о признании экстремистской партии, которая юридически уже не существует. В течение нашей программы вы услышите интервью с лидером партии Эдуардом Лимоновым, услышите мнение правозащитников и политологов о роли этой партии сегодня. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. А как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова? Пишите нам, как всегда, мы ждем ваших сообщений на пейджер. И я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7 часов 12 минут, подошло время для обзора центральной российской прессы. И в студии рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И начинаем с традиционного блица по первым полосам.
Да, МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег, пишет газета «Время новостей». Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления коммерческого банка «Новая экономическая позиция» 37-летнего Бориса Сокальского. Следственный комитет при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблениями полномочиями. Коммерсант также сегодня пишет о том, что вчера Сокальский был арестован, однако в окружении предпринимателя утверждают, что арест – это месть за то, что Сокальский стал инициатором коррупционного скандала в агентстве по страхованию вкладов. Арест господина Сокальского вызвал еще и скандал в арбитражном суде Москвы, куда он недавно устроился работать секретарем судебных заседаний на скромную зарплату в 8 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант». О задержании Бориса Сокальского пишет на первой полосе и издание «Газета». Администрация президента склоняет партии к подписанию добровольного обязательства не сотрудничать с политиками-экстремистами. Так пишет на первой полосе газета «Ведомости». Переговоры держатся в строжайшей тайне. Инициатором подписания документа «Хартии о противодействии экстремизму» выступили единороссы сразу после встречи лидеров 10 зарегистрированных партий с Владимиром Путиным в декабре 2006 года. Ну а в центральном материале газета «Ведомости» сообщает, что Борис Кузинец, которого строители называют основателем «Золотой мили», показал, сколько можно заработать на богачах. RGI International в своем годовом отчете назвала строительную себестоимость жилья на Остоженке. Это $1300-1500 за один квадратный метр. А продаются квартиры в этом районе в 8 и 10 раз дороже. Вот и считайте, насколько могут разбогатеть. И вернемся уже к упомянутой газете «Коммерсант». Вчера общее собрание Российской академии наук бросило вызов правительству. Ученые единогласно приняли академический устав, в котором не учтено ни одно из пожеланий реформаторов из кабинета министров. Академики отказались вводить наблюдательный совет из представителей органов власти.
Я напоминаю, что этой же теме была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени», отрывок из которой вы услышите в следующем часе утренней программы. Но сейчас в Москве 19:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд начинает рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подвергались избиениям и жестокому обращению. Иран пообещал допустить представителей Великобритании к британским морякам, задержанным иранскими военными в Персидском заливе. В иракском городе Таль-Афар, где за последние дни жертвами насилия стали свыше 100 человек, введен комендантский час.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ru.
Ну а сейчас подошло время для выпуска новостей спорта. Я приветствую в студии рядом со мной мою коллегу Наталью Федотову. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Мы начинаем с плавания и с некоторых подробностей, в том числе некоторых мировых рекордов, которые были установлены на чемпионате мира по плаванию в Австралии.
Да, вчера в плавательном бассейне Мельбурна было установлено три очередных мировых рекорда. У женщин на дистанции 200 метров вольным стилем это сделала француженка Лор Монаду. У мужчин американец Майкл Фелпс, выигравший финал 200 метров баттерфляем. И еще один мировой рекорд был установлен в полуфинальном заплыве на 50 метров на спине у женщин-американка Лейлы Вазери. Ну, а всего было разыграно вчера 4 комплекта наград. Значит, у женщин на дистанции 200 метров вольным стилем вслед за Монаду на пьедестал почета поднялись немка Аника Лурц и итальянка Федерико Пеллегрини. У мужчин на 200 метров баттерфляем второе место занял У Пен из Китая, третий россиянин Николай Скворцов. 50 метров брат быстрее всех проплыл украинец Олег Лисогор. Серебряная медаль досталась американцу Брэндону Хансену. Бронзовый пловцу из Южноафриканской республики Кэмерону Вандербургу. Тунисец Усама Меллули выиграл финал на 800 метров вольным стилем. Это первая золотая медаль пловцов Туниса за всю историю их участия в мировых первенствах. Ну и вслед за Меллули в призер вошли поляк Пшемыслов Станчик и австралиец Крейг Стивенс. В 10-м предпоследнем туре шахматного турнира «Амбер» в Монте-Карло с участием 12 гроссмейстеров, которые в каждый игровой день проводят по две партии, одну слепую, другую блиц, три лидера все партии со своими соперниками завершили в ничью. И перед последним туром чемпион мира Владимир Крамник из России опережает Вишананда из Индии и украинца Василия Иванчука на 2 очка. У Крамника 14,5, а у Ананда и Иванчука по 12,5. На крупном женском теннисном турнире в Майами завершились четвертьфинальные матчи. Вслед за бельгийкой Жюстин Анен и россиянкой Анной Чиквитадзе в полуфинал вышли Шахар Пьер из Израиля, обыгравший итальянку Татьяну Гарбин, и американка Серена Уильямс, взявшая верх над Николь Вайдишевой из Чехии. Несколько минут назад на мужском турнире серии «Мастерс» завершилась четвертьфинальная встреча между американцем между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем. Победил Джокович 6-3, 6-4. Таким образом, вслед за первой ракеткой швейцарцем Роджером Федерером из борьбы выбыла и вторая, то есть Надаль. Ну и в среду в Европе были сыграны 20 матчей отборочного турнира чемпионата 2008 года по футболу. В группе Е сборная Израиля и Англия, одержав крупные победы над аутсайдерами, набрали по 11 очков и сравнялись со сборной России, которая имеет игру в запасе, так как вчера не играла. Подробнее о футболе в начале следующего часа.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас с новостями спорта. Сегодня четверг, 29 марта. Итак, чем эта дата запомнилась 6 лет назад в российской истории и в программах «Радио Свобода»? Об этом вы узнаете в рубрике «День в истории».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
29 марта 2001 года. В Москве создан Общероссийский национальный комитет за прекращение войны и восстановление мира в Чеченской республике. Решение о его создании в рамках массовой антивоенной кампании принял в начале 2001 года Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту прав человека, рассказывает Вероника Баде.
В состав комитета вошли депутаты Государственной Думы Сергей Ковалев, Юлий Рыбаков, Борис Надеждин, Сергей Ющенков, президент Республики Ингушетия Руслан Аушев, писатели, в числе которых Виктор Астафьев, Андрей Битов, представители правозащитных организаций Елена Боннер, Олег Орлов, Лев Пономарев, а также историки и социологи. Говорит Юрий Самодуров, руководитель музея и общественного центра имени Андрея Сахарова.
В нашем комитете, я думаю, есть и будут как сторонники того, что Чечня является неотъемлемой частью России, так и сторонники, безусловно, независимости Чечни. Но всех нас объединяет при этом две вещи. Мы все считаем, что необходимо вести переговоры с президентом Масхадовым, поскольку он законно избранный президент Чеченской Республики, и именно переговоры с ним отсекают экстремистов. Второе, мы все уверены, что вопрос о статусе Чечни должен решаться посредством референдума всех граждан Чеченской Республики.
Последние опросы, проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения, свидетельствуют о том, что отношение к чеченской войне в обществе изменилось, рассказывает Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований.
51% выступают за начало переговоров и 38% за продолжение войны. В обществе сложилось понимание полного тупика 76% опрошенных полагают, что Путин не смог решить чеченские проблемы. Какие изменения в общественном сознании повлекла за собой война? Уверяю вас, это очень тяжелые последствия будут. И моральные деградации общества, и примитивизация политической жизни, ослабление многопартийности, слияние вообще всех партий в одну какую-то пропрезидентскую массу и прочее-прочее.
Из обращения Российского общенационального комитета к президенту России Владимиру Путину и к президенту Чеченской республики Ичкерия Аслану Масхадову. Цитирую. «Мировой опыт говорит, что такие конфликты разрешаются лишь путем переговоров. Господин Путин, во имя спасения жизни десятков тысяч людей, сделайте мужественный шаг. Начните мирные переговоры с президентом Чеченской республики Асланом Масхадовым. Сегодня от вас зависит очень многое. По сути, судьба нашей страны на многие годы». Конец цитаты.
Российская общественность и война в Чечне. Радио «Свобода». 29 марта 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну, об образе официальной российской политики в глазах западной общественности вы узнаете из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Россия не будет приглашена на заседание Клуба сообщества демократий. Американский экономический прогноз ухудшается. Откровенный разговор о раке ведут американцы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Международная экспертная комиссия выступила с предложениями о том, кого стоит пригласить на очередную конференцию сообщества демократий, международной престижной организации. Представителей правительства России приглашать не рекомендуется. Слово Яну Рунову.
Клуб Мирового сообщества демократий был основан в 2000 году на международной конференции в Варшаве с целью укрепления и распространения демократии на планете. Затем такие конференции на уровне министров прошли с перерывом в 2 года в Сеуле и Сантьяго, а следующая, 4-я, состоится в июне этого года в столице Мали. Мировое сообщество демократий фактически исполняет функции совещания по вопросам демократии в рамках системы ООН. Опираясь на данные о соблюдении в разных странах Всеобщей декларации прав человека и ключевых положений Устава ООН, члены комиссии, в которую входят видные общественные деятели, бывшие главы государств, ученые и эксперты по защите прав человека, рекомендовали пригласить на конференцию министров 100 государств. 18 государств рекомендуется пригласить только в качестве наблюдателей, поскольку правительства этих стран пока лишь на пути к соблюдению норм демократии. 54 государства приглашать не рекомендуется, поскольку там явно заметны тенденции отхода от демократии. В этот список и попала Россия. Какова вероятность, что Всемирный клуб сообщества демократий выполнит эти рекомендации? Представитель правозащитной организации «Дом свободы» Аманда Эйбрамс ответила. Пока трудно сказать, выполнит ли клуб все рекомендации. В прошлом, например, комиссия не советовала приглашать Россию, но Россия была приглашена. К сожалению, когда дело доходит до окончательного решения, кого приглашать, политика начинает играть более важную роль, чем на раннем этапе отбора. Есть ли среди нерекомендуемых стран другие, такие же, как Россия, крупные государства? Китай. Но на неприглашении России сделан особый акцент, поскольку ранее Россию приглашали, и ее отсутствие на конференции будет слишком заметно. А кроме России, не рекомендовано приглашать Китай, Венесуэлу, в которой президент Чавес ограничил свободу слова и собраний и расширил роль армии в гражданской жизни страны, в том же списке Ирак, Таиланд, Иран. В документах отмечается, что хотя российская конституция в большей или меньшей степени отвечает общемировым стандартам демократии, и хотя руководство страны на словах выступает за развитие демократических институтов, на практике Россия все дальше отступает от принципов демократии.
Рассказывал Ян Рунов. Перспективы экономического роста в США могут оказаться не столь радужными, как совсем недавно предсказывали экономисты, и Центральный банк не сможет ничего сделать, чтобы помочь экономике. Судя по всему, именно так в самом негативном свете американские инвесторы интерпретировали в среду заявление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке о том, что экономический рост замедляется быстрее, чем прогнозировал Центральный банк, а уровень инфляции может быть выше прогнозируемого. Уолл-стрит ответил на признание главного банкира страны масштабным падением курсов акций. Еще днем раньше настроение инвесторов подпортили неожиданные данные об ухудшении ситуации на рынке недвижимости. Чем может быть чревата такая ситуация? Вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Давайте посмотрим, как эту ситуацию изложил сам председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Он сказал, что рецессии не ожидается, она практически исключена. Он сказал, что страхи по поводу сильного замедления экономического роста не оправданы. Возможно, небольшое замедление. Оно действительно происходит.
Но почему тогда Уолл-стрит ответил на эти успокаивающие заявления падением?
Рынок не совсем правильно интерпретировал заявление Центрального банка на прошлой неделе. Рынок ожидал, что, возможно, будет снижение ставки учетного процента. Но Бен Бернанке, председатель Федеральной резервной системы, очень четко и недвусмысленно сегодня сказал, что Центральный банк имеет предубеждение против инфляции, он будет бороться с инфляцией и практически предупредил, что не следует ожидать снижения учетной ставки. Из-за этого, собственно, рынок разочарован.
А насколько все же опасными могут быть потрясения на рынке недвижимости? Некоторые наблюдатели предсказывают, что если дело там дойдет до кризиса, это потянет за собой всю экономику.
Председатель Федеральной резервной системы Бернанке сегодня обсуждал этот вопрос. Он сказал, что пока что проблема локализована, потому что прежде всего речь идет о том, что в кризисе находится рынок ипотеки, которую давали наиболее худшим заемщикам, то есть людям с плохой кредитной историей, людям с низким доходом. То есть было время, когда кредит давали, в общем, грубо говоря, кому попало. Бернанке считает, что эта проблема локализована вот именно в этом сегменте финансового рынка. Но при этом он говорит, что есть неопределенность. Она может перескочить на финансовую систему в целом, что приведет к ослаблению всей кредитной системы и к сокращению кредита, если обанкротятся кредитные учреждения. Но пока риск этого существует, но он невелик.
Профессор, все эти сценарии, по-видимому, обещают трудные времена для доллара.
Тяжелые времена на 2 европейских цента. То есть, если сейчас доллар 33 за евро, то он может еще на 2 европейских цента доллар упасть. То есть реально мы говорим об очень незначительных величинах. Я не стал бы это называть тяжелые времена.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем пойдет речь в ближайшие полчаса. Клонирование против красной книги исчезающих видов. Подробности в выпуске новостей науки. Смертельное заболевание как повод к откровенной общественной дискуссии. Подробности во второй части рубрики «В Америке сегодня». Традиции и политика. В Таджикистане меняют произношение фамилий. И Мосгорсуд, я напоминаю, сегодня начинает рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Это главная тема нашего утреннего эфира. Мы вернемся к ней буквально через 2 минуты. Сегодня 7 часов вечера по московскому времени. В эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург продолжается. Сегодняшняя Россия и Петербург глазами писателя. В гостях сопредседатель Союза российских писателей, член Петербургской комиссии по помилованию Михаил Кураев. Ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подверглись избиениям и жестокому обращению. Мосгорсуд начинает рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. В Замоскворецком суде Москвы сегодня состоятся предварительные слушания по делу об убийстве в 1995 году банкира Ивана Квилиди. В убийстве обвиняется компаньон банкира Владимир Хуцешвили. В Москве сегодня пройдут похороны известного актера театра и кино Михаила Ульянова, скончавшегося в понедельник. Церемония прощания состоится в помещении театра имени Вахтангова. Иран пообещал допустить представителей Великобритании к британским морякам, задержанным иранскими военными в Персидском заливе. В иракском городе Талафар, где за последние дни жертвами насилия стали свыше 100 человек, введен комендантский час. В Саудовской Аравии сегодня завершается 2-дневный саммит Лиги арабских государств. В Москве арестован бывший банкир Борис Сокальский, подозреваемый в нанесении государству ущерба в размере 62 миллиарда рублей. В американском штате Аризона в Гранд-Каньоне на высоте свыше 1200 метров над его дном открылась для посетителей стеклянная смотровая платформа. Прозрачное сооружение длиной 20 метров, нависающее над пропастью, как ожидается, будет привлекать свыше 500 000 туристов ежегодно. На чемпионате мира по плаванию в Мельбурне украинский тренер лишен аккредитации за грубое обращение с подчиненной, являвшейся также его дочерью. 38-летнему Михаилу Зубкову запрещено приближаться к его 20-летней дочери Катерине Зубковой до окончания чемпионата в Австралии.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня без осадков. Минимальная температура ночью и утром от плюс 1 до плюс 3 градусов. В центре города до плюс 4 градусов. Днем плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер слабый. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура ночью около 1 градуса выше нуля. Днем до плюс 12, плюс 14. В прибрежных местах до плюс 8 градусов. 7:32 в Москве, и вот мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в России может быть официально объявлена экстремистской организацией национал-большевистская партия. С таким заявлением и требованием полного запрета на деятельность НБП прокуратура Москвы обратилась в Московский городской суд, где и состоится слушание по этому делу. Накануне судебного заседания корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович взял интервью у лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова.
Скажите, пожалуйста, знаете ли вы уже, как юридически будет организован ваш запрет? И первый ли это запрет?
Я не даже ожидаю услышать там какого-то уточнения обвинения. Обвинений там, собственно, нет. Там есть три эпизода, которые вменяются национал-большевистской партии. Опять-таки, требуется еще доказать, что она существует, эта национал-большевистская партия, после того, как она была юридически ликвидирована в июне 2005 года. Там речь не идет ни о символике партии, ни о названии партии, а речь идет о вот этих трех эпизодах. Два из них, кстати говоря, до сих пор не судимы. Судья будет пытаться понять, как ей нужно будет сформулировать постановление суда, поскольку это не уголовное дело еще, да? И на нее давление, конечно, колоссальное, и вряд ли она устоит перед этим давлением.
Есть информация, что около суда намечена демонстрация молодежных прокремлевских организаций. Что вам об этом известно?
Ну, я думаю, что будет стоять какое-то количество людей. На последнем подобном мероприятии в Перми, по-моему, против Касьянова несколько дней назад было около 70 человек. Ну, мы ожидаем того же, сотни каких-то зомби, привезенных на автобусах, которые будут заведомо выкрикивать чего-то, то, что им самим непонятно. Ну, типа там Лимонов фашист, там долой экстремизм. Как к этому можно относиться? Можно относиться просто как к какому-то дурному сну.
Как бы вы могли охарактеризовать общественно-политическую обстановку, в которой сейчас действует НБП?
Россия сегодня — это империя большой лжи, где все лживо, где партии создаются из Кремля, где прокремлевские молодежные организации созданы из Кремля, где нет правды и справедливости. Тут приходится вернуться, знаете, просто к библейским категориям, потому что другие категории не годятся. Есть партия «Справедливая Россия», но она создана из чиновников. Это вот более лживого примера я не вижу. Дело в том, что я все-таки прожил 20 лет за границей, мне есть чем сравнить. Но вот более лживого государства, более виртуального, более несуществующего в природе я не видел. Какое бы ни было решение, мы знаем, что справедливость на нашей стороне, и даже в условиях Российской Федерации все-таки есть и у народа представление о том, кто мы такие, и народ относится к нам доброжелательно.
С Эдуардом Лимоновым побеседовал Данила Гальперович. Примерно через час в нашей программе в репортаже корреспондента «Радио Свобода» вы услышите, так сказать, мнение со стороны, мнение правозащитников и политологов о деятельности НБП и о том, что они ожидают сегодня от этого разбирательства в Московском городском суде. Ну, я напоминаю, что в продолжении этой темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как отвечали на этот вопрос жители Саранска.
В целом положительно, потому что должна быть оппозиция, даже такая, тоже нужно. Критикует власть, власть она нужно критиковать. иначе она теряет чувство ориентиров.
Делают дело, борются, как сказать, за лучшую жизнь, но вот их руководитель, не знаю, не вызывает у меня доверия.
Мое мнение к этой партии отрицательное. Во-первых, сам лидер не вызывает у меня каких-то положительных эмоций. Во-вторых, партия носит скорее какой-то военизированный характер. Ничего хорошего у меня просто с ними не ассоциируется.
Ну, что я думаю о партии Лимонова? Ну, молодцы ребята. По крайней мере, что-то делают, а не только говорят, как другие партии. Именно такие ребята сейчас, такие вот нам и как бы нужны.
Деятельность Эдуарда Лимонова как писателя и общественного деятеля вполне импонирует мне. Однако его политические взгляды как в последнее время, так и вообще симпатии не вызывают и кажутся необоснованными для теперешней ситуации в России и по меньшей мере странными для нашей страны. Так как партия ведет в основном не политическую, а не то чтобы террористическую, но какую-то не очень политическую деятельность, называть ее партией, я думаю, нет никакого смысла. Это просто некая общественная организация, следующие какие-то конъюнктурные, может быть, его личные цели.
Молодцы ребята, делают хорошие очень акции, заставляют власти вертеться, крутиться.
Да нормально, подобные силы в политике необходимы, потому что без них просто будет застой, хотя их радикальные действия, они во многом провоцируют действия властей на насилие. С другой стороны, это та сила, которая в нынешней системе каким-то образом заставляет считаться собой.
Я считаю, что они экстремисты. И, в общем, люди очень странные, больные. Каждую их выходку воспринимаю просто как очередной какой-то болезненный такой выпад.
Положительно, потому что это одна из партий, которая противостоит беспределу партийной власти «Единой России». И правительству, и Путину в том числе, и Меркушкину нашему. Потому что беспредел полный, а они хоть немножко молодежь привлекают и заявляют о себе, о своей позиции. Остальные все молчат.
Это единственная партия, которая что-то делает для народа, а не просто, как говорится, сотрясает воздух обещаниями.
Вот что ответили на вопрос, как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Клонирование как средство спасения исчезающих видов. Подробнее об этом и о многом другом вы услышите в выпуске новостей науки.
Корейские ученые заявили о клонировании двух самок вымирающего вида волка. Соматические клетки, взятые у волка из сеульского зоопарка, были искусственно оплодотворены и пересажены собакам. Клонированные волки родились в октябре 2005 года, но их появление обнародовано только сейчас, поскольку исследователи хотели убедиться, что животные нормально развиваются. Ученые надеются, что их работа поможет сохранить исчезающий вид. Ранее эта же группа корейских ученых впервые в мире клонировала собаку. Бывший руководитель группы У Сок Хван был уволен за фальсификацию результатов, поэтому сегодня исследованиями руководит его коллега Ли Бюн Чхун. Ботаники из Университета Айовы и Северной Каролины обнаружили на территории Апалачей новый вид тростникового бамбука. До недавнего времени предполагалось, что в Соединенных Штатах невозможно открыть новые виды растений, так как биоразнообразие Северной Америки хорошо исследовано. Новый вид бамбука, получивший название Arundinaria apalachiana, отличается от двух других видов бамбука, известных на территории США, тем, что он значительно тоньше, ниже и является листопадным растением. Всего в мире известно 1400 видов бамбука. Исследователи утверждают, что эти растения играют важную экологическую роль, так как являются средой обитания для большого числа животных и препятствуют эрозии почвы. Специалисты из Университета Массачусетса исследовали влияние 5 типов наночастиц на рост 6 видов растений. Оказалось, что в некоторых случаях наночастицы значительно задерживали прорастание семян и корневой рост. Если полученные результаты подтвердятся в других исследованиях, то ученые поставят вопрос о контроле попадания наночастиц в окружающую среду. Ведь сегодня нанотехнологии широко используются во многих областях, от полупроводников до косметики и лекарственной промышленности. В Калифорнии генетики создали модифицированных мышей, которые могут различать красный цвет. Обычные мыши способны определять только два цвета – синий и зеленый. Однако у многих приматов и у человека имеется третий светочувствительный пигмент, благодаря которому мы видим более широкий цветовой спектр. В ходе экспериментов мышам в хромосому был введен один человеческий ген, кодирующий пигмент, ответственный за восприятие световых волн красного диапазона. Далее трансгенных животных подвергли тесту на дальтонизм. Оказалось, что они правильно определили цвет в 80 случаев из 100.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. И снова к общеполитическим темам. В Таджикистане начался процесс адаптации к таджикскому произношению местных имен и фамилий. С такой инициативой выступил президент республики Имомали Рахмонов, отказавшийся от окончания «ов» в своей фамилии. Рахмонов меняет документы, в которых указано его имя, и призывает последовать своему примеру соотечественников. О сочетании традиций и политики в этом вопросе мой коллега Андрей Шарый расспросил таджикского журналиста и писателя-обозревателя таджикского службы радио «Свобода» Салима Аюбова.
Сама по себе это старая идея, она берет начало где-то в период хрущевской оттепели, когда таджикская интеллигенция наряду с другими проблемами тоже говорила о том, что надо вернуться к историческим корням, так называемым. Есть и политика, потому что наблюдается, когда в самые тяжелые моменты страны возникают такие интересные вопросы, которые как бы захватывают всех. Помним, как было с празднованием саманидов, празднование года чистой воды, или же приказ Рахмонова о том, чтобы учителя не должны иметь золотые зубы, и масса других таких вещей, которые как бы отвлекают народ от каждодневных проблем. Сейчас Таджикистан находится в очень глубоком энергетическом кризисе, нет воды, нет газа, нет света, видимо, есть и политика тоже. Есть еще и такое мнение среди таджикских ученых, что вот эти славянские, так называемые, окончания, суффиксы, не чужды таджикскому народу, потому что найдено очень много разных древних трактатов, древних имен, где используются такие окончания. Скажем, вот национальный герой периода борьбы с монголами, Девастич, вот у него суффикс. Вот ич – это суффикс. И очень много таких багнич, барзич, а также суов, тахингов и другие. Первые фамилии с суффиксом ов появились еще в начале 19 века, когда первые русские бизнесмены пришли туда и организовали заводы, создавали заводы, компании, банки. Я встретил первую вот такую фамилию, это Мансуров, миллионер бухарский, когда принял вот такую фамилию. Ну, конечно, в советское время было очень сложно, скажем, если бы человек захотел поменять фамилию на, скажем, Аюбов на Аюбзот.
Но практически это можно было сделать, если бы в советское время вы поставили перед собой такую задачу?
Через большие трения, но были такие люди, но, с другой стороны, на них тоже в то время смотрели очень непривычно.
Насколько глубоко укоренилась эта традиция славянских суффиксов в таджикских фамилиях? Вы ожидаете, что сейчас легко произойдет отказ от такого рода окончаний в фамилиях, либо они сохранятся?
Я не думаю, что очень быстро все перейдут на новые писания. Во-первых, это открывает новые возможности для чиновников еще раз протягивать лапу. Это взлет коррупции, все делается через деньги.
Какая фамилия для вас привычна? В таком славянизированном, что ли, ее исполнении? Или в более традиционном таджикском варианте?
В какой-то мере важно, потому что это как бы показывает, что человек знаком со своим прошлым, знаком с традициями культуры, литературы.
С Салимом Аюбовым о таджикском произношении национальных фамилий беседовал мой коллега Андрей Шары. Сейчас в Москве 8:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд начинает сегодня рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подвергались избиениям и жестокому обращению. В иракском городе Таль-Афар, где за последние дни жертвами насилия стали свыше 100 человек, введен комендантский час. В Москве арестован бывший банкир Борис Сокальский, подозреваемый в нанесении государству ущерба в 62 миллиарда рублей. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной Антон Желнов. Антон, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот вы уже вскользь, так сказать, упоминали о скандале, который происходил накануне в Российской академии наук. И сейчас, насколько я понимаю, вы остановитесь на этой теме поподробнее.
Да, «Сами ученые» называется редакционная статья в сегодняшних «Ведомостях». Ученые-мужи, несмотря на почтенные годы, средний возраст академиков РАН 72 года, оказались способны на противодействие государству. Общее собрание Российской академии наук подавляющим большинством голосов одобрило подготовленный академиками проект нового устава РАН, отвергнув вариант, разработанный в Министерстве образования и науки. Главные возражения ученого сообщества вызвали пункты министерского плана, касающиеся образования наблюдательного совета при Академии. Согласно планам чиновников, большинство мест в новом органе должны занять представители государства. Ученым оставляли всего треть голосов. Совету намеревались передать решающие полномочия при распределении финансовых средств Академии и управлении имуществом. Вместе с принятыми в декабре 2006-го поправками в закон о науке и государственной научно-технической политике, по которому глава РАН утверждается президентом, а руководители отраслевых академий и академические уставы правительством, новый устав означал полное подчинение науке государству и ликвидацию самостоятельности самоуправляемой профессиональной корпорации. Теперь ученым предстоят сложные переговоры с чиновниками, которые будут настаивать на введении внешних управляющих, пишут «Ведомости». Сам принцип разделения академической и управленческой деятельности вполне здоров. В большинстве развитых стран мира такое разделение существует и позволяет увеличивать финансирование науки за счет грамотного управления имуществом и финансами. Либо в чиновничьем проекте устава РАН этот принцип проведен неудачно, либо академиков не удалось убедить. Их тоже можно понять. От управления финансами и имуществом зависит и принятие решения о развитии тех или иных направлений деятельности, развитии или сокращения целых институтов. Легко уступив президенту страны право назначать главу РАН, академики бьются за независимость от некомпетентных, по их мнению, чиновников. Но государство должно контролировать использование средств бюджета, отмечает все же редакция «Ведомостей». Бюджетное ассигнование в науку выросли за 2001-2006 годы с 23 миллиардов рублей до 72 миллиардов и составляют главный источник средств. Возможно, решение проблемы лежит в оптимизации структуры и состава наблюдательного совета. Туда просто должны войти представители всех заинтересованных сторон – правительства, Российской академии наук, бизнеса, общества. Причем ученые и организаторы науки должны составлять в нем все-таки большинство. Такое мнение редакции газеты «Ведомости». Эту статью вы можете прочесть на четвертой полосе издания.
И я снова напоминаю, что этой же теме была посвящена дискуссия в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», отрывок из которой вы услышите в следующем часе. Я благодарю Антона Желнова, который продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. И также я напоминаю главную тему нашего утреннего эфира. Мосгорсуд сегодня начинает рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. В продолжении этой темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова? И у меня есть уже несколько сообщений. По-разному можно относиться к НБП. Там много шелухи, но эта партия резко оппозиционна Кремлю. Поддерживает другие оппозиционные партии, она очень опасна для Кремля, пишет Ирина из Москвы. К юным борцам с антинародной властью отношусь восторженно, почти так же, как относился в детстве к легендарному мальчишу-кибальчишу, пишет Иван Данилович. Я никогда не была сторонницей лимоновцев, но в последнее время у меня к ним явно положительное отношение. Только они первыми выступили за нас, пенсионеров, против монетизации льгот. Они не боятся судов и репрессий со стороны правительства, поэтому их так боится Кремль. Безобразие, если их объявят экстремистской партией. Они никаких экстремистских действий против россиян не предпринимают, считает пенсионерка Алла Павловна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще чуть больше часа для того, чтобы общаться с вами. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему смертельная болезнь превратилась в повод для откровенного публичного обсуждения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прекрасный мир, неразделенный языковыми барьерами, обещает создать американская компания, которая любит ставить и решать грандиозные задачи. Интернетный гигант Google сообщил о том, что он разрабатывает специальную программу-переводчик, которая позволит моментально переводить документы на английский и с английского языка на десятки других. При этом Google решил исключить лингвистов из процесса создания языковой кальки и полагаться исключительно на статистику. Программы, созданные компанией, автоматически просеивают миллионы комбинаций слов и выстраивают перевод из наиболее часто встречающихся словосочетаний. Как говорят, переведенные таким образом тексты выглядят слегка искусственно, но они вполне доступны для понимания. Первыми для перевода будут подготовлены экзотические для англоговорящего мира языки – китайский, арабский и русский. Объявить вне закона один из символов современной цивилизации – полиэтиленовый пакет, решил в среду Сан-Франциский муниципалитет. Депутаты городского совета самого экологически корректного города в Америке решили, что они не могут стоять в стороне, в то время как на их глазах ежегодно выбрасывается на свалке почти 1500 тонн использованных пакетов, которые будут загрязнять окружающую среду столетиями, таков срок их распада. Через 6 месяцев торговые точки города должны будут отказаться от упаковки товаров в такие кошелки и предложить покупателям пакеты из вторсырья, которые могут быть переработаны. Еще одно целительное свойство аспирина обнаружилось в результате многолетнего исследования. Его постоянный прием от 1 до 14 таблеток в неделю помог снизить у женщин на 38% риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 12% от рака. Причем, если благотворный кардиологический эффект наблюдался уже через год после начала приема аспирина, антиканцерогенное действие проявлялось лишь через 10 лет. В последние дни слово «рак» неожиданно в огромных количествах выплеснулось на первые страницы американских газет. После того, как Элизабет Эдвардс, жена кандидата в президенты Джона Эдвардса, и пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу сообщили о том, что они больны раком, и даже открыли интимные подробности развития болезни. Но это не бывало откровенное обсуждение смертельного заболевания, с которым, как считается, столкнется в своей жизни каждый третий американец, вселяет и надежду. Рассказывает Владимир Морозов.
По данным Американского общества по борьбе с раком, в этом году от этой болезни умирают 1500 американцев ежедневно. Что делать? Важно проходить обычную врачебную проверку ежегодно, обсуждать с врачом все ваши проблемы. Часто такая регулярная проверка, что называется, отделяет жизнь от смерти. От рака можно избавиться, если его обнаружить на ранней стадии. Доктор Дэвид Нанос из Нью-Йоркского медицинского центра Уайт-Карнелл напоминает о профилактике. Заниматься спортом, избегать жирной пищи, есть побольше овощей и фруктов. Те, кто этого не делает, входят в так называемую группу повышенного риска. Туда же относят и тех, в чьей семье были заболевания раком. Но таких меньше 10% от числа больных. Более заметную группу составляют курильщики. Говорит главный хирург Национального института рака Стивен Розенберг. Мы могли бы ежегодно спасать от смерти около 120 тысяч американцев, если бы убедили их бросить курить. В последнее время много говорят о том, что человек загрязняет окружающую среду, чем увеличивает вероятность различных болезней. И раковых болезней тоже. Есть вещества и материалы, которые способны вызвать рак, например, асбест. Но в 90 случаях из 100 причины заболевания нам неизвестны, и мы не можем сказать, что виновато загрязнение окружающей среды. По мнению врачей, первым звонком при раковом заболевании могут быть кровь в моче или кале, неожиданное сильное похудение, кровавый кашель, постоянные головные боли и даже вновь появившаяся на теле родинка. Что делать, если вы заметили у себя один из этих симптомов? Первое, чего не следует делать, это впадать в панику, потому что и головные боли, и прочие симптомы могут быть вызваны достаточно безобидными причинами. Что надо делать? Просто пойти к врачу. Рак давно перестал быть смертным приговором. От него смогли вылечиться многие тысячи людей, в том числе нынешние претенденты на место в Белом доме, сенатор Джон Маккейн и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Из бывших президентов США рак победили Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новый альбом альтернативной рок-группы Modest Mouse стал самым популярным диском недели. Песня из этого альбома «March into the Sea».
Передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» в Америке сегодня. И вот какие темы ждут наших слушателей в следующем часе утренней программы. Расследование убийства Максима Курочкина в Киеве, разнообразие официальных точек зрения на произошедшее, перезахоронение Звиада Гамсахурдии в Тбилиси, реституция и культурное наследие в масштабах целого государства, судьба знаменитого замка конопиштов в Чехии. И также напоминаю, что в центре нашего внимания судебное разбирательство, которое сегодня начнется в Мосгорсуде. Он будет рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. В продолжении этой темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова. Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
В Максима Курочкина стрелял снайпер с крыши жилого дома напротив здания суда.
До этого принцесса была на воинской службе.
Лимонов сегодня тоже демократ, хоть и левого толка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Резолюции не являются инструментом наказания Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.